У нас в гостях Олег Царев, председатель Объединенного парламента Донецкой и Луганской народных республик. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что скажете, кстати, по Макаревичу для начала? Вот говорят, он выступает перед простыми людьми, но со стороны украинской, на тех территориях, которые контролирует уже украинская армия. Какая-то оценка есть у вас?
Ну, мы его приглашаем в Республику Новороссию выступить перед ополченцами, перед людьми, которых бомбят, убивают в Донецке и в Луганске.
То есть это сейчас вы приглашаете или раньше приглашаете?
Это я сейчас его приглашаю, и я пошлю официальное приглашение, и с удовольствием послушаем его в этих республиках.
В этих республиках. А действия, которые происходят сейчас с его стороны, вы как-то характеризуете или нет? Или, ну, выступает и выступает, его дело?
Я двойственное отношение. Мы выросли на песнях Макаревича. Мне 44 года, и, безусловно, в какой-то период времени он был для меня большим авторитетом. Но сейчас некое недоумение вызывает, да, его высказывания, его поступки.
Его поступки. Я не представился, просто мы с вами не знакомы, меня Алексей зовут, чтобы, может быть, удобнее было разговаривать. Я еще раз вас представлю для наших гостей и заодно напомню им номера телефонов и так далее. У нас в гостях Олег Царев, председатель Объединенного парламента Донецкой и Луганской народных республик. Кстати, вам, наверное, удобнее будет надеть наушники потом, когда наши слушатели будут звонить, задавать свои вопросы. Я напомню номера наши. +7 925 48 94 8 это смс-сообщение. Говорит МСК, это твиттер. Говорит Москва, это наш сайт. Можете писать, я по возможности буду как-то это все читать. Потом, естественно, будете звонить в прямой эфир 7373948, но это будет чуть позже. У меня есть несколько своих просто вопросов для начала. Почему вы в Москве? Вот сейчас именно, почему вы в Москве?
Я прилетел вчера вечером. И мы согласовываем вопросы по поставке гуманитарных грузов.
С кем?
С организациями, которые нам поставляют. Союз добровольцев России, Российское землячество Донбасса, Благотворительный фонд Народного фронта, Народно-освободительное движение. И вот с ними мы согласовываем сейчас, потому что есть война, есть ополченцы, есть ту часть, которую сейчас, без которой не будет Новороссии, это охрана границ Новороссии, итоги, подтверждение итогов референдума. А есть еще другая задача, это каким-то образом дать возможность выжить гражданскому населению. И без помощи России это невозможно.
Без помощи России, государственной помощи или помощи России в каком плане? Помощи простых людей?
Ну вот сейчас мы ожидаем помощи государственной. Но до сих пор мы работали с активистами, с волонтерами, с гражданами России.
Хорошо, а у вас была возможность встретиться с кем-то? А может быть, вы и встречались из высокопоставленных лиц?
Я депутат 4 созывов украинского парламента. Я знаю большое количество
политиков. Я имею в виду в этот раз. В этот раз. Вот вы приехали, вы говорите,
Я не успел. Я и буду возвращаться, поэтому у меня очень короткий визит.
А сколько этот визит продлится? То есть вы в России?
Ну, сегодня вечером должен улететь.
Сегодня вечером должны улететь. Вот, кстати, у моих коллег возникал вопрос, а как вы пересекаете границу? То есть вы летаете на самолете просто и все?
Я летаю до Ростова, и дальше я пересекаю границу или в Изварино, или Гуково, или каким-нибудь другим способом. Поверьте, приходилось и неоднократно пересекать в неустановленных местах границу.
Хорошо, а вы говорите, сегодня вечером улетаете, а куда летите?
Я лечу в Ростов.
В Ростов. А что там?
Ростов — самый короткий путь до Донецка и до Луганска.
И то есть и потом отправляетесь конкретно в Донецк или в Луганск? Куда отправляетесь?
Да. Я буду отправляться сначала в Луганск, и дня 3-4 буду там, потом буду в Донецке.
Ну вот вы говорите, сейчас речь шла, я просто услышал в ваших словах.
Зачем вам такой подробный график?
Не, мне просто интересно, мало ли какие-то планы есть, о которых мы не знаем.
Да, да. Вообще я стараюсь не афишировать.
Безусловно.
Свое передвижение.
Но наша работа, она заключается в том, чтобы, естественно, все, что не афиширует, как-то выспросить, узнать, да? По возможности. Вы говорите, сейчас вот вроде бы готовится какая-то государственная помощь российская в отношении Юго-Востока. Вы имеете в виду тот...
МЧС. Груз МЧС.
Вот этот, гуманитарный. Да. То есть эти КАМАЗы, которые да. сейчас идут. Вот у меня и вопрос, кстати, возник. А почему вдруг Украина, я имею в виду киевская власть, да, Киев, так резко негативно отреагировал на вот эту возможную помощь? Почему? Вот на ваш взгляд, есть какие-то оценки? Вроде, ну, гуманитарная помощь.
Гуманитарная помощь. Ну, во-первых, сейчас Киев делает все для того, чтобы на этих территориях был хаос и разруха. И то, что будет поступать помощь гуманитарная гражданам, ну, совершенно не входит в планы Киева. Они хотят, чтобы там была выжженная земля, чтобы люди бежали из Донецка и Луганска. И гуманитарная помощь — это не то, что они сейчас хотят видеть. А потом поставка гуманитарной помощи России, не дай бог, призовет на территорию и другие организации, которые специализируются на гуманитарной помощи, тоже осуществляет свои поставки. Здесь вообще происходит что-то небывалое, потому что обычно на второй день после военных действий, это везде, в Палестине, в Африке, на Ближнем Востоке, тут же десятки, сотни организаций, которые занимаются поставками гуманитарной помощи, вот помощь людям, приезжают активисты, волонтеры, начинают помогать и находятся буквально в зоне боевых действий, и весь мир всегда помогает, за исключением Новороссии. Вот весь мир сейчас делает вид, что как будто бы там ничего не происходит. Мы находимся в центре Европы, но кроме России никто не обращает внимания. А ведь если поедут активисты, если они увидят, начнут говорить о том, что они видят, информационная блокада будет разорвана. И именно поэтому Украина не заинтересована по многим причинам в том, чтобы гуманитарная помощь, гуманитарные грузы шли, о том, чтобы об этом знал весь мир. И...
Но если они не заинтересованы в том, чтобы попадали, скажем, может быть, российские активисты, международные активисты на земли Новороссии, ну, они такими, наверное, Киев не считает их Новороссией, да? Но, тем не менее, туда, чтобы попадали какие-то люди, которые могли бы рассказать некую правду, о которой вы говорите. Может быть, тогда хотя бы с Киева посылать какую-то свою гуманитарную помощь? Киев-то нормально вроде бы живет даже.
А мы получаем все время регулярно в виде фосфорных бомб, кассетных снарядов.
Ну, это такая, знаете, жесткая сатира, да, если не сказать страшнее. Ну, а серьезно, а почему Киев не посылает... Ну, это могло бы помочь как-то восстановить лицо частично хотя бы Киеву, если бы они помогали хотя бы гражданам. Вот,
разрушено такое количество мостов, дорог. И когда мы подводили статистику и... какое-то чудовищное количество разбито электрических подстанций. И вот просто ничем нельзя было объяснить до тех пор, пока мы не поймали разведчика, который устанавливал радиомаяк на одной из электрических подстанций в Донецке. Они специально бьют по подстанциям, потому что отсутствие электроэнергии, вот то, что мы сейчас наблюдаем в Луганске, привело к тому, что отключились насосы, которые качают воду, разрядились на всех сотовых вышках, существуют аккумуляторы. Они где-то через несколько дней разрядились. Не работает мобильная связь, нет воды. Ну, все. Вот мегаполис не способен долгое время жить без электроэнергии.
Так и что будет с ним? Как раз по Луганску у меня тоже был вопрос. Вот Михаил задается вопросом, что сейчас в Славянске. Меня интересует как раз Луганск, наверное, в большей степени. А что будет? Долго ли люди продержатся? Что вы с этим собираетесь делать? Свет, вода, где их брать? Что делать?
Ну, три муфты надо установить на кабеле. Осталось-то три ввода, и на этом кабеле три порыва. Вот такая вот арифметика. Но, к сожалению, то место, которое, где их надо поставить, то есть соединить кабель, не соединяется кабель такими устройствами, называется муфта. Постоянно обстреливается, тогда будет свет. Но вот информация буквально часовой давности на дорогу между со стороны аэропорта Луганского выехали танки и отрезали сейчас Луганск. Сейчас ополчение будет выдвигаться и разблокировать Луганск.
То есть о скорейшем каком-то разрешении вот этого вопроса по поводу водоснабжения, электроснабжения Луганска речи не идет? То есть это затягивается надолго, как я правильно вас понимаю?
Это связано с воинскими операциями,
ну,
с
да.
военной операцией.
Ну и как эта военная операция сулит какую-то победу?
Не или... говоря о том, что основной рубильник все равно находится в поселке Счастье, который сейчас занят украинскими войсками. То есть как только мы можем устранить все обрывы, они могут отключить электроэнергию еще раз.
Каковы шансы, что, вот, например, войска ополчения дойдут туда и возьмут эту территорию с рубильником вместе, восстановят электричество в Луганске? Есть ли эти шансы вообще? Или сейчас речь должна идти о том, чтобы спасать людей и выводить из Луганска уже?
Это надо делать то и другое. Надо спасать людей, во-первых. И мы это делаем все время. У нас непрерывно идут автобусы с беженцами.
Они отправляются куда из Луганска?
Они отправляются с Луганска на Изварино, в Россию, на Ростов.
Угу.
Мы завозим гуманитарную помощь, во-вторых. И в-третьих, давайте посмотрим на всю ситуацию целиком. Сейчас группировка, которая находится в Южном котле, практически уничтожена. Ополченцы получили возможность, бросали технику, бросали пушки. Вот я только приехал, я видел эти пушки брошенные. К сожалению, вот то подразделение, которое захватило, они не умели ими пользоваться. Mm-hmm. То есть будем искать на гаубиц, они будут искать специалистов и будут
сейчас,
разворачивать.
Сейчас ополчение где-то берет оружие в плане захватывает украинское район, правильно?
Брошенная южная группировка. Вот это достаточно большое количество оружия.
Вот это отдельные все будут вопросы по армии.
Следующий вопрос.
А можно, да. нам просто нужно сейчас прерваться на новости, поймите меня правильно, потому что у нас совершенно нет времени. После новостей давайте вернемся к обсуждению этого вопроса, сейчас поставим некую точку, точнее многоточие, после этого вернемся. Я напомню, что у нас в гостях председатель Объединенного парламента Донецкой Луганской народных республик Олег Царев. Сейчас новости, после этого обязательно возвращаемся. Всем еще раз здравствуйте. Я напомню, у нас в гостях председатель парламента Новороссии Олег Царев. И до того, как уйти на новости, Олег Анатольевич, вы рассказывали о том, что планируется и делается сейчас в Луганске. Вы говорили, что якобы ополченцы, ну я имею в виду вооруженные ополченцы, они находят все больше оружия, которое остается от украинской армии. Это был первый пункт. Второй пункт какой вы хотели назвать?
Второй пункт сейчас не проведена, то есть та мобилизация, которая, третий этап мобилизации, который объявлен, он проходит, но люди еще не получили оружие с украинской стороны, не получили форму, не встали в строй.
Вы имеете в виду ту мобилизацию, которую проводит
которая
Киев?
Украина, да.
Угу.
И в-третьих, сейчас такая ситуация некой растерянности мировой после ответных реакций санкций России. У нас, у ополчения есть сейчас возможности, силы для того, чтобы отвоевать территории, с которых обстреливается Луганск и Донецк.
У ополчения есть возможности и силы. Вот как раз по поводу возможностей и силы. Армия ополчения сейчас, это сколько людей? У нас потому что вообще никаких данных нет. Сколько это людей?
Я вам не скажу, сколько это людей.
Это стратегическая какая-то тайна? Или почему вы не скажете? Вы не знаете, может быть, почему не скажете?
Я знаю, но я не скажу. Я знаю, потому что продовольствие, все остальные вещи проходят через нас, и мы знаем точные цифры, но они не для того, чтобы их озвучивать в эфире.
Ну, понятно, это тайна. Ну, хорошо, по крайней мере, увеличивается ли количество людей или уменьшается, так сказать?
Увеличивается количество людей.
Ну, в день вот приток какой?
Люди обстреливаются, увеличиваются. Все время прибывает новая техника. Вот таким вот способом, о котором я говорил. Но, с другой стороны, надо понимать текущую ситуацию в Киеве. Ситуация такова, что если не будет крупных успехов, то Порошенко может не удержаться в кресле президента. А ведь он планирует еще...
А кто его уберет из этого кресла?
А ведь он планирует еще и проводить парламентские выборы. Проводить парламентские выборы и проформировать пропрезидентское большинство на фоне неуспешной пока военной кампании очень сложно. Для него нужны военные победы. Именно поэтому вот были... Вчера, позавчера, сегодня были сняты все ресурсы, все резервы, которые были в Харьковской области, в Запорожской области, в Мариуполе и отправлены на Луганск и на Донецк. Вот сейчас будет проходить именно, сейчас будет решаться судьба Донецка и судьба Новороссии. В эти дни, на протяжении этой недели, если Новороссия выстоит, и я уверен, что она выстоит, то президентское большинство Порошенко сформировать не получится. Больше того, там как раз сформируется из действующих депутатов. Я еще раз подчеркну о том, что я очень хорошо знаю всю ситуацию политическую, внутреннюю в Киеве. Сформируется антипрезидентское большинство. И вполне возможно, что часть батальонов Игоря Коломойского отправится в Киев и будут организовывать третью революцию.
Они будут организовывать третью революцию или они встанут на сторону ополчения? Я не совсем понимаю. То есть они что будут делать? Они будут воевать вот за этот кусок, который сейчас есть у Киева, или они объединятся с ополчением и дадут жару? Вот что произойдет? Я вот не совсем понимаю. Куда они пойдут?
Воевать на стороне ополчения они не будут. Не потому будут. Что очень серьезно промываются мозги на Украине. Но они будут свергать власть. И это все будет проходить на фоне резкого снижения уровня жизни на Украине. На Украине можно говорить о том, что дефолт не будет или не будет, а точно будет. Сейчас можно говорить только о том, что он точно будет. Дефолт будет точно. Не будет денег на оплату пенсий, зарплат. Не будет газа для отопления городов зимой. Больше того, еще в этом году умудрились вывести весь урожай, который собрали. Украина за время независимости, за все время независимости не вывозила таких цифр, какое было в этом году. А ведь урожай был не самый лучший. И все это на фоне того, что в ноябре люди получат за октябрь счета за электроэнергию, за газ, за коммунальные платежи в 3 раза выше, чем в прошлом году, все это, безусловно, спровоцирует серьезное очень недовольство.
Но все же это, наверное, лучше для людей, чем когда на территории, на которой они проживают, идет война. Да? Лучше уж заплатить в 3 раза больше за электричество, чем воевать.
И... Тут вы, безусловно, правы. Потому что до того, как началась война на Донбассе, выбор был очень простой. Или вы присоединяетесь, то есть для территории. Хотите присоединяться к России? Ну, конечно, да. Пенсия выше, зарплата выше, цены на энергоносители ниже, налоги ниже. Поверьте мне, я как специалист налогообложения, я при всем при том, что вы можете критиковать свою налоговую систему, но она лучше и проще, чем украинская.
А вы все еще хотите присоединиться к России или нет? Или эта идея оставлена уже в прошлом навсегда?
И вот... Я уверен, что даже если бы во Львове поставили вопрос на референдум, готовы ли вы присоединиться к России, вполне возможно, что даже львовяне бы проголосовали за присоединение своих территорий к России. Но был найден другой аргумент, причем очень серьезный аргумент для того, чтобы поменять точку зрения людей. Если вы хотите быть вместе с Россией, неважно, присоединиться к России или быть в едином русском мире, мы вас будем бомбить и будем вас убивать. И этот аргумент достаточно серьезный. Ведь все видят, что происходило в Славянске, все видят, что происходит сейчас в Луганске, в Донецке. И когда стоит такой выбор, многие начинают думать, да ладно, пускай будут меньше зарплаты, пускай будут меньше пенсии, пускай мои дети будут, у нас не будет работы, поедут куда-то в Европу искать работу.
Олег Анатольевич, отсюда и вопрос, который задает вам Наталья на нашем СМС-портале. Она говорит, а кого же все-таки поддерживает сейчас мирное население Юго-Востока?
Мирное население в основном поддерживает нас.
Поддерживает... Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Как вы узнаете это? Какая это статистика или что?
Я постоянно вместе с людьми. Я веду приемы людей. Я выезжаю на бомбежки. И, знаете, я общаюсь с людьми, которые потеряли только что своих близких. Детей, родных, жен, мужей. Ведь они не подбирают слов. Но я ни разу не слышал слов, чтобы упреков в адрес Новороссии, в адрес правительства Новороссии, в адрес ополченцев. А наслушался и насмотрелся, поверьте, я за эти дни достаточно многих.
Но упреки есть в России, как я понимаю. 38-й пишет. Какая же неуспешная кампания Киева, когда у ополченцев отобрали Славянск, Горловку и уже Донецк зажали? Почему вы не называете неудачной эту кампанию киевскую?
Ну, потому что каждый день, пока стоит Новороссия, для нас это победа. Мы, для нас победа, когда мы есть. Потому что мы знаем, что мы победим, для нас главное продержаться. А для них каждый день, пока мы стоим и пока нас не уничтожили, это проигрыш. Потому что они понимают, что впереди хаос. Такую страну в условиях такого резкого снижения уровня жизни, как Украина, можно удержать только путем жесткой фашистской диктатуры или полуфашистской диктатуры. Ну, представьте себе, если бы вдруг у вас все вдруг вокруг рядом начали получать раза в три меньше денег, а цены остались такими же или выросли, какие были бы настроения в обществе, какие были бы, сколько было бы оппозиционеров и как могла бы удержаться власть.
Это мы и посмотрим, ситуации. Потому что у нас она, сейчас растут цены.
Она может удержаться только путем жесткой диктатуры. Но диктатура быть не может до тех пор, пока стоит Новороссия.
Ну, вот не знаю, диктатура, вы говорите. С другой стороны,
она
в России...
Она не жизнеспособна.
А в России сейчас, тоже вы, наверное, слышали, будут повышаться цены из-за санкций, которые вводил Запад в отношении нас, и ответных наших уже санкций, и запрет ввоза там, товаров разных, продуктов питания. У нас будут повышаться цены. И говорят, ну, чуть ли там не на 20-30% предрекают в ресторанах и так далее. Вот Россиюшка тоже пострадает в некотором плане. Посмотрим, как будут люди реагировать. Это тоже интересно, да? А по поводу все-таки Новороссии. Я понимаю, что вам нужна Новороссия. Жителям Новороссии нужна Новороссия. Из ваших слов, да, исходя. Украине не нужна Новороссия. Западу не нужна Новороссия. А Кремлю нужна Новороссия?
Ну, наверное, этот вопрос надо задавать Кремлю, да?
Они на ваш мне, взгляд?
А не мне.
Ну, а вы как думаете? Из того, что видите, из того, что говорится?
Я считаю, что Новороссия — это новая Россия. Это вставшая с ног России. Мы... Сегодня была комиссия, которая при парламенте, конкурсная комиссия, которая утверждала флаг Новороссии. Мы сделали новый шаг вперед. Да, пока это еще только конкурсная комиссия, и парламент не проголосовал флаг, но один из вариантов, который будет подан в парламент Новороссии...
Белый, золотой, черный.
Белый, золотой,
черный. Я это знаю, я хотел с вами обсудить, но все-таки вы можете ответить себе прямо, вот на ваш взгляд, Кремлю нужна Новороссия или нет?
Ну, сейчас мы чувствуем большую поддержку, как и простых россиян, так и руководство, особенно внешнеполитического ведомства, которое делает заявления, оказывает давление на Украину, на Запад, ведет переговоры. Я не думаю, чтобы это все делалось просто так. Ну, очевидно, что мы ощущаем поддержку. Сколько раз приезжал и встречался на уровне федерального собрания с Валентиной Матвиенко, с депутатами, депутатами Думы, с депутатами федерального собрания. Столько программ, столько гуманитарной помощи. Ну, очевидно, что нужно.
Вот Александр Фельдман спрашивает как раз по поводу флага. У меня есть несколько вопросов к вам чуть позже. Да, вот просто... Пока один вопрос. Господин Царев, скажите честно, у вас есть некие царские такие императорские амбиции? Желаете ли вы восстановить, например, монархию? Александр Фельдман вас спрашивает. Отдельно к вам вопрос. Есть такое желание?
Восстановить монархию в Новороссии?
Да.
Новороссия...
Флаг-то имперский практически.
Флаг имперский, но да, существует противоречие. Но Конституция конфедерации. И я считаю, что для Украины, для всей территории Украины, это единственная модель, которая позволит этой территории, такой разной, сохраниться в едином государстве. И один из сценариев, который возможен, это распад Украины и присоединение частей Украины к нам по частям. Так вот, та Конституция, конфедерация, которую мы приняли, она даст возможность каждому региону совершенно спокойно решать все свои вопросы.
То есть вы думаете, что со временем к Новороссии начнут присоединяться какие-то другие области Украины постепенно?
Да, безусловно.
А в какой перспективе, насколько долгосрочно это произойдет, на ваш
взгляд? Идеальная ситуация, если это будет вся территория Украины, но под новым конституцией и под новым флагом.
Когда это произойдет, на ваш взгляд?
Кризис в Украине начнется поздно осенью. В Украине будет и голодно, и холодно.
И после этого начнут присоединяться к Новороссии?
После этого будет разруха. И поверьте, гуманитарная катастрофа будет не только на территории Новороссии, она будет и на территории Украины. И знаете, я сам по специальности физик, но для того, чтобы первая производная поменяла свой знак, чтобы пройти через точку экстремума, надо ее достигнуть. Пока еще на Украине ситуация не достигла, то есть вот дна, и люди пока еще не готовы поменять свою точку зрения. Но они пришли, уже многие начинают задумываться. Ведь страна в войне и настроение, они обычно проходят через три стадии. Первое — это ура, патриоты, мы победим быстро, это будет молниеносная борьба. И вторая стадия о том, что да, мы за войну, но пускай воюет кто-нибудь другой. Ну, вот сейчас интересно. Вторая стадия. Это когда люди не хотят идти воевать, когда жены перекрывают военкоматы, когда самые сейчас коррумпированные это военкоматы, стоимость того, чтобы не пойти в армию, доходит до 2000 долларов, и семьи продают, матери продают золотые украшения, чтобы
сейчас...
дети не прошли.
Это вы сейчас говорите про киевскую сторону.
Про
а вот 98-й спрашивает, или 98-я, жители Новороссии готовы сражаться до победного конца? И вопрос этот не то, чтобы нужно лозунгом ответить на него. Как жители Новороссии идут, не идут? Как они себя ведут? Так же, как те товарищи, которых сейчас призывают в Киеве или как-то по-другому?
Но, у нас недостаток оружия. Вот я 3 дня пытался... До того, как я прилетел сюда, я находился под красным лучом. Там был последний блокпост. Сейчас я смотрел сегодня в новостях, там идут бои. И вполне возможно, что уже сейчас есть возможность проезда на Донецк. Так вот, 3 дня я провел вот среди ополченцев. Вот непосредственно нас несколько раз отрезали от остальных частей. Мы... с депутатами вот находились в окружении и очень много общались с ополченцами, ночевали вместе. Люди готовы бороться, но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда на 50 человек находится 15 автоматов.
Знаете, еще один вопрос от слушателей. А вы готовы за Новороссию умереть? Вот такие нас слушатели ставят так вопрос жестко. То есть вы можете пообещать, что либо Новороссия, либо ваша жизнь? Вот как-то так.
У меня была такая ситуация уже, когда меня должны были казнить на Майдане. И в тот момент времени мне говорили о том, что есть возможность остаться в живых. Напиши заявление о том, что ты уходишь из Верховного Совета и... отзываешь свою кандидатуру с поста кандидата в президент. Я сказал, что я не напишу. Поэтому этот выбор для себя я уже один раз сделал.
Ну вот, кстати, по поводу парламента. Знаете, вы же председатель парламента Новороссии, а у нас возникает много всяких вопросов здесь, в России. Как устроен этот парламент? Где вы заседаете? Сколько там людей? Потому что мы этого ничего не знаем. Где вы заседаете?
30 депутатов из Донецкой Народной Республики, 30 из Луганской Народной Республики. Депутатов выбирали парламенты, они выбраны.
Парламенты этих республик.
Этих республик, да. Часть из них депутаты парламентов, часть из них не депутаты. Вот парламентов ДНР, ЛНР. И вот таким образом образовался парламент Новороссии.
Я правильно понимаю, что это беспартийные люди, то есть их там выбрали сначала откуда-то просто? Как это все происходило? Вот объясните на пальцах.
Сначала была принята декларация о образовании Союза народных государств. Ее подписало два премьер-министра, и был образован Совет народных государств, в который входил лишь 6 человек. Я, Губарев, два премьер-министра и два спикера двух парламентов. Итого 6 человек. И Совет, это Совет Федерации. Совет Федерации, Совет Новороссии подготовил Конституцию. Эта Конституция была проголосована в ДНР и в ЛНР. И я по поручению Совета выступал докладчиком этой Конституции. Кроме этого, были проголосованы списки из 30 людей в одном парламенте и в другом. Парламент собирается по очереди в Донецкой и в Луганской Народной Республике. Заседает раз в 2 недели. К сожалению, вот в этот понедельник депутаты из Луганска вместе со мной не смогли проехать в Донецк. Я уже говорил о том, что мы 3 дня провели под красным лучом. И совместная сессия была отложена.
Я почему задаю все эти вопросы? Потому что возникает множество этих вопросов. С чем они связаны? С тем, как устроена вот эта государственность, что ли? Почему это похоже? Есть ли какие-то институты государственные? Вот как это все устроено? Потому что нам непонятно. Так я понял, есть 60 человек сейчас на данный момент, и они этим занимаются.
Они работают, да.
Они собираются в Луганске, в Донецке.
Территорию республики мы разбили на округа. Депутаты ведут приемы. В каждой республике есть центральная приемная, где находится каждый день депутат парламента Новороссии. Мы активно работаем с гуманитарной помощью, мы принимаем законы. И депутаты в основном занимаются тем, что сейчас решают вот эти гуманитарные проблемы, которые у каждого есть в округах.
А как вы эти законы доносите до людей, если вы их принимаете?
Есть сайт парламента Новороссии, и согласно нашего регламента, закон считается принятым после того, когда я его подписываю, и он публикуется на сайте парламента Новороссии. Все законы, вся повестка дня, все обращения, все, что мы принимаем, все публикуется на сайте парламента Новороссии.
Много здесь всяких хвалебных вещей в вашем сторону. В общем-то, вас поддерживают люди, и там и Новороссия Форева, это Царев, да, Лина, это действительно Царев. Желаю вам успеха, вот Ольга пишет, ну и так далее. То есть поддержка очень серьезная, правда. Среди простых людей абсолютно, это точно можно сказать. Вот 42-й говорил, вы хотели сказать флаг черно-золотой белый. Нет, я хотел сказать бело-золотой черный. И поэтому вопрос, кстати, вы сегодня презентовали этот флаг, а уже о нем говорили. Почему бело-золотой и черный? Почему не черно-золотой-белый?
Видите, я не историк, я физик по специальности.
Но у вас перевернутый имперский флаг.
Если бы мне сказали там постоянного Больцмана или Числова Авогадро, я бы вам
сейчас
сказал.
Я же не про цвета спрашиваю. Почему вы перевернули имперский флаг и используете его?
Слушайте, была геральдическая комиссия. В нем входили историки. Они выяснили о том, что флаг был до определенного года действительно черным цветом вверху. И потом, по-моему, Александр III, для того, чтобы этот флаг не походил на флаг Ганновера, для меня это непонятно, где Ганновер, а где Россия, но тем не менее было принято официальное решение для того, чтобы перевернуть его вверх ногами. И теперь он, и до наших дней он дошел белый, золотой, черный, и до сих пор решение о том, чтобы он был отменен как официальный символ Российской империи, такого решения не было. То есть на сегодняшний момент времени существует только один официально утвержденный флаг.
То есть здесь просто есть проблема. В России сейчас в основном этот флаг используют имперские, это монархисты и националисты всех мастей. Насколько правильно сейчас использовать именно этот символ? Почему вы не взяли обычный российский триколор и, скажем, с каким-нибудь значком?
Вот я даже не вхожу в конкурсную комиссию, именно потому что я не историк.
У вас нет ответа на это.
И нет гарантии, что парламент Новороссии проголосует предложенной комиссией вариант. Но как аргумент для нас отличительным символом ополченцев и людей, которые нас поддерживают, от тех, кто на нас нападает, это наличие георгиевской ленточки. Георгиевская ленточка — это цвета вот этого имперского флага. Это желто-черный. Да, она была в годы Великой Отечественной войны, желтый цвет был изменен на гвардейский оранжевый.
Оранжевый, да.
Да, но тем не менее георгиевская ленточка исторически, она вот пошла вот от этого флага. Она взялась не в общем, с головы.
Вот честно скажу, у нас возникает очень много вопросов, у меня лично возникает много вопросов, почему именно как-то обыгрывается имперский флаг и не обыгрывается триколор. Можно же было небольшой... Но это, я так понял, не к вам вопрос.
Вариантов где... было действительно очень много.
Послушайте, а вы можете нам дать контакт этих людей, которые этим занимались? Потому что вот очень хотелось бы мне с ними поговорить отдельно, все это поспрашивать их. Если у вас нет ответа на этот вопрос, у вас же комиссия там какая-то была, есть возможность дать нам контакт?
Да, конечно.
Чуть позже тогда, после эфира, да? Знаете, друзья, нам нужно сейчас, я насколько понимаю, уходить на новости. Я могу вас попросить, Олег Анатольевич, остаться еще минут на 10 хотя бы для вопросов наших слушателей.
А 10 минут вас...
Ну вот, после новостей, 10 минут. До 16:10. Есть такая возможность у вас?
И 10 минут потом ответ. Нет, я опоздаю на совещание.
Вы опоздаете. Ну, жаль. Хотелось, конечно, чтобы люди смогли позадавать им вопросы, но я понимаю, график плотный. Спасибо, что пришли. Казались. Ну, ждем от вас новостей и, наверное, победы какой-то.
Спасибо.
Да, спасибо. Олег Царев был у нас в гостях.